Мы видели, что новые кочевые соседи России, калмыки, волею-неволею должны были признать над собой власть великого государя и ходить на помощь русским войскам. Правительству нужно было поэтому щадить их, и в 1677 году в Москве с неудовольствием узнали, что между калмыками и донцами началась ссора. С разных мест по Волге начали приходить вести, что казаки ходили громить калмыцкие улусы. Стрелецкие сотники погнали для проведывания. Наедут, казаков спрашивают, зачем ходили на калмыков, по какому указу. Казаки, которые подобросовестнее, отвечают. Государева указа у нас нет, чтоб за калмыками войной уходить, но калмыки чинят нам обиды большие, и мы, не хотя б них обиды терпеть, собрались да и пошли на них войною, а не для ради иного воровства. Другие, менее добросовестные, отвечают. Мы ходили на калмыцкие улусы войною по указу великого государя, а тот указ у нас на Дону в войске. Разумеется, на Дону никакого указа не было, а был указ в Астрахани, по которому тамошние воеводы отправили голову конных стрельцов Змеева вверх по Волге остановить казаков и поворотить их назад на Дон. Выше Черного Яру Змеев встретил 22 лодки. В них 245 казаков с атаманом Игнатьевым. Змеев объявил им указ великого государя. На калмыцкие улусы войною не ходить, поворотиться в свои казацкие городки и жить с калмыками в миру, потому что они служат великому государю. Казаки отвечали. Вышли мы на Волгу-реку на калмыцкие улусы для того. В нынешнем году приходили под многие наши казачьи городки калмыцкие люди войною. Жены детей многих в полон взяли, стада отогнали. И мы ходили на них войною по многим задорам. Хотели у них отбить из полону жен, детей и стада. И отбили только со 150 лошадей. А жены детей своих в улусах нигде не застали. И хотели было еще на калмыцкие улусы идти, чтобы отбить жены детей и остальные стада. Но теперь, слыша великого государя указ, на калмыцкие улусы не пойдем, поворотим в свои казачьи городки. И действительно, поворотились. В январе следующего 1678 года верный слуга царский, князь Каспулат Муцалович Черкасский, писал государю, что ездил он в калмыцкие улусы к Аюке и другим тайшам звать их на государеву службу на Крым. Но Аюка сказал, что на службу не идет за разорением от донских и яйских казаков, которые людей у них побили, жен и детей побрали. Царь немедленно отправил князю Каспулату приказ ехать в калмыцкие улусы и помирить калмыков с донскими казаками. На Волге донцы поворачивались назад, услыхав указ великого государя. Но на Яйке сильно пахло разинским духом. В июле 1677 года в Москве получена была весть, что воровские казаки, вышедшие из яицких городов, под начальством Васьки Касимова взяли на Яйке городок Гурьев, названный так по имени строителя Михаила Гурьева. Государеву казну, пушки, свинец и порох забрали и расположились на каменном острове в устье Яйка. Астраханский воевода князь Константин Щербатов выслал против них 800 стрельцов в 15 стругах. Но в Москве вспомнили о Разине и сильно испугались. Выслали в Астрахань боярина Петра Михайловича Салтыкова с приказом идти с великим роденьем и поспешением, неуплошно. Для того, что в Астрахани малолюдно и над воровскими людьми промышлять неким. Глава казанских стрельцов Мамонин нагнал воров на море и поразил. Воры в числе 230 человек, в том числе 40 раненых, пристали к Трухменскому берегу, но трухменцы прогнали их, и они объявились у Персидского берега на острове Сары, на котором стоял Истенька Разин. Живя на острове, они выезжали на море воровать, но шах послал на них ратных людей, с которыми у них опять был неудачный бой. В конце года воры явились под Бакою в четырех стругах, но тут их выкинуло на берег. 29 человек, которые забраны жителями и отвезены к Шамахинскому хану. Мы видели волнение башкир в царствовании Алексея Михайловича. При Феодоре волнения возобновились. Тем более, что война России с Турцией не могла не отозваться между мусульманским народонаселением степей. В начале 1679 года из Верхотурья дали знать в Москву, что крестьянский садчик, призывавший и селивший, садивший крестьян и приказчик одной из слобод арапов, был в Кунгурском уезде в татарской деревне для разных покупок. В эту деревню при нем пришло к татарам 10 человек башкирцев и говорили между собою, что на весну они будут воевать Кунгур, сибирские слободы и подгороды. Башкирцы говорили: «Чигирин турки и крымцы взяли и государевых людей побили, и мы будем воевать, потому что мы с ними одна родня и душа». Арапов извещал, что все татары и башкирцы кормят лошадей, луки и стрелы делают, и ружья у них много, у всякого человека по две и по три пищали, винтовки. Вслед за тем действительно татары явились на лыжах под Кунгур, взяли острог и деревни вырубили. Летом 1680 года получены были известия, что калмыцкий тайша Аюка заключил мир с крымским ханом, отпустил 1000 человек своих улусников в Крым и 2000 отправил под русские украинные города. Извещали, что Аюка хочет помириться и с уфимскими башкирами, чтобы вместе с ними ходить войною под казачьи городки, под Самару и другие украинные города. В июле месяце больше 3000 татар, калмыков и черкес явились под Пензою, сожгли посад и ушли в степь. Башкиры также начали перевозиться за Волгу с луговой стороны на Ногайскую. В 1681 году по Тоболу неслись слухи, что башкиры выехали все из улусов вооруженные. Остались только те, которые сидеть на конях не могут. В Южной Сибири продолжалась борьба с киргизами, которые осенью 1679 года опустошали Томский уезд, будучи подведены изменниками, государевыми ясачными людьми. Конные и пешие казаки выступили против разбойников, поразили их и отняли добычу с потерей 5 человек своих. В то же время другая большая толпа киргизов приступила к Красноярску и к острожкам его уезда. Крепостей взять им не удалось, но 16 деревень было сожжено. Тубинцы соединились с киргизами. Это озлобило красноярских детей боярских и казаков. Они взяли тубинских аманатов, вывели за город и расстреляли в виду их родичей. Узнавши об этом, государь велел красноярского воеводу Загряжского посадить в тюрьму на день. Зачем выдал аманатов служилым людям? А служилым людям велел сказать: «Довелись из них лучшие люди за ту вину, что аманатов расстреляли. Смертной казни. Но для нынешней службы и разорения мы ту вину велели им отдать. И они бы, видя нашу такую премногую милость, нам служили и у тубинских князцов аманатов взяли добрых родов». На севере самоеды не хотели платить ясака. Когда летом 1679 года ясачные сборщики приехали в старый мангазейский город, то к ним явился самоедский князец Ныло и бросил на землю ясак – 76 песцов, тогда как прежде платили соболями и бобрами. «Давайте ясак по-прежнему», – сказали ему сборщики. В ответ Ныло крикнул своим родичам: «Промышляйте над ними». Самоеды бросились с ножами на сборщиков, но те оттолкнули их, схватили Нылу и убили. Родичи его бежали из города, но, собравшись силами, начали приступать к нему. Русские отбивались от них 3 дня и 3 ночи. Осажденных выручили 2 самоедских же князьков, которые ударили на своих и отбили их от города. Другие самоеды осаждали Абдорский городок и свирепствовали против своих, не хотевших действовать заодно с ними против русских. На востоке поднимались то якуты, то тунгусы. Из верхневилюйского зимовья ясачный сборщик дал знать якутскому воеводе, что разных родов ясачные тунгусы стояли с месяц около зимовья, хотели побить казаков и зимовье взять. Еще осенью 1675 года якуты убили несколько русских промышленников, и заводчиком оказался родоначальник Балтуга, якут Ерканской волости. К нему отправлены были для разговора двое казаков да несколько мирных якутов. Но один из казаков был убит самым варварским образом. Якутский воевода послал на Балтугу отряд из русских и мирных якутов. После долгих переговоров Балтуга прислал аманатов, двоих детей, сына и племянника своего, и объявил, что сам придет, когда захочет. Если же русские люди и якуты пойдут на него войною, то он всех побьет и станет драться до последнего ребенка, а живой русским людям не дастся. Мирных якутов уговаривал, чтобы они к русским не приставали и на него войною не ходили. Если же пойдут, то он и их побьет вместе с русскими. Но смелость не была в уровень с силами. Якутский патриот принужден был бежать перед врагами его свободы, и раненый был схвачен и привезен в Якутск. Туда же привезли изуродованный труп казака, убитого якутами. Это зрелище взволновало якутских служилых людей, и они подали челобитную. «Посылают нас на твои великого государя службы и для ясачного сбора, и в посылки за изменниками в походы ходим. И твои изменники, ясачные и неясачные иноземцы, нас побивают до смерти и надругательства чинят многое. Груди вспарывают, сердце вынимают, руки обсекают, глаза выкалывают. Божию милостью изменника Балтугу с родниками поймали в бою, и на поимке он многих служилых людей переранил. Милосердный государь, вели своему воеводе, тем изменникам, по соборному уложению указ учинить». Брат убитого казака не вытерпел, подошел к раненому и связанному брату Балтуге и проколол его копьем до смерти. Воевода приговорил бить его кнутом на козле. «Не бей самовольством пойманных и связанных». Градские всех чинов люди упросили вместо кнута бить батагами. Но служилые люди оскорбились, что их братью наказывают за изменников, и подали другую челобитную. «Хотим мы промышлять по великой реке Лени и по Витиму, и по иным сторонним рекам. С наших промыслов в твою великого государя казну сбирается со всякого зверя десятая и с отпуску денежная казна. А теперь иноземцы якуты и тунгусы нас, сирот твоих, грабят, огнем жгут и убивают вместо свиней. Разорили нас в конец, и промыслы все остановили. А мы от них обороняться не смеем, боясь от тебя казни. И нам впредь на промыслы ходить никак нельзя. О твоей казне в том ученица недобор и поруха великая». Воевода, выслушав челобитие служилых людей, приискал в соборном уложении главу об изменниках. Нашел, что их должно казнить смертью, и послал за указом в Москву. Здесь было принято из кони приводить иноземцев под государеву высокую руку ласкою, а не жесточью. Притом здесь хорошо знали, что служилые люди часто сами выводят из терпения иноземцев, и потому пришел указ. Великий государь Балтугу вине простил для своего многолетнего здоровья и для поминовения отца своего. Смертью казнить не велено. Велено бить кнутом на козле нещадно и дать на поруки. Но в следующем же году по руке 20 человек ясачных якутов подали челобитную, что Болтуга с родичами свою братью якутов бьет, грабит, насильство всякие чинит и ясака не платит. Несмотря на появление здесь и там сильных духом родоначальников между дикарями, им не сладить было с русскими людьми. Роды были слишком ничтожны, разбросаны на огромных пространствах и враждебны друг другу. Вспыхнет восстание, для его подавления пойдут русские люди. Их ничтожное число – человек 15, но с ними толпа покорных туземцев, которые идут усмирять своих. Осадят дикари вострожки русских людей, на выручку к последним спешат другие дикари. Подчинение обширных пространств Северной Азии не могло быть, следовательно, трудно для русских. Туземцы жили при таких формах быта, при которых племена бывают не слишком щекотливые при наложении на них дани сильнейшим. Предки покорителей Сибири были посильнее природою якутов, тунгусов и бурят. Однако и они в IX веке, живя в таком же разъединении по родам, платили дань первому, кто с них ее требовал с оружием в руках. Поднимались только тогда, когда какой-нибудь Игорь хотел брать двойную дань, как волк, повадившийся к овцам. К несчастью, таких Игорей было много в Сибири в описываемое время. И они-то своими волчьими замашками замедляли подчинение туземцев, поднимали восстание, заводили кровь по старинному выражению. Осенью 1677 года на Ураке ясачные тунгусы перебили казаков, шедших из Якутска в Охотск. Взяли пушку, ручное оружие, товарную казну и отпустили в Охотск пленную казачью жену, наказавшей ей: «Поди скажи приказному Петру Ярышкину, что мы перебили казаков за налоги и обиды ясачного сборщика Юрия Крыжановского. Брал с нас соболи добрые и рыси, и олени. С человека соболя по 4 и по 5. И малых ребят у нас всех выискал и велел за них приносить по соболю. Брал у нас соболи и олени силу и плевал нам в глаза. Что де мне мало носите, то выручу». Но тунгусы не ограничились этой местью. Заводчиком мятежа был уже знакомый нам Зелимей. Он распустил слух между своими, что в Якутске все казаки умерли, осталось только двое живых, послать в Охотск некого и потому время над ним промышлять. По этой Зелимеевой сказке собралось тунгусов человек с 1000 и осадили Охотск. Ярышкин послал толмача перекликаться Зелимеем: «Что вас много очень пришло, и кругом вы острого обошли. Ступай в Охотск и с приказным человеком переговори, не опасаясь ничего». «В острог не иду», — отвечал Зелимей. «Ясака у нас нет, а зачем мы пришли, увидите сами». Тунгусы пошли валом на приступ. Крыжановский не успел уйти в острог. Тунгусы осадили его в его доме. У избы окно выломали, под стену огня наклали, засели в казачьих домах, находившихся за острогом, и начали стрелять в острог из-за дворов. Стрелы полетели на острог со всех сторон, точно комары. Между тем Крыжановский вопил о помощи. Ярышкин сделал вылазку и выручил его, отогнал тунгусов от Охотска. Приступ не повторялся. Началось дело о Крыжановском, пленном поляке. Брата его звали Казимиром, происхождение ясно. На него показали, что он приправочные и ясачные книги держал у себя на дому. Ночью приезжали к нему тунгусы прежде ясачного платежа. Он отбирал у них лучшие соболи себе, а в казну плохие. Брал у иноземцев жен и детей на блудное дело.